Глава 29. Порочный круг. Включив очки, Райделл нашел карту моста, магазинный и ресторанный путеводитель для туристов. Текст был на португальском, но можно было вызвать и английскую версию. Справился он не сразу. Стоило неверно шевельнуть трекболом, и его вновь перекидывало на клятые схемы метрополитена Рио, но в конце концов он умудрился таки открыть искомое. Не GPS-карту, а просто чертежи обоих ярусов, бок о бок, но кто ж его знает, насколько они устарели. Его ночлега с завтраком на карте не было, зато были и плошка мяса от шеф-повара Гетто, 3,5 звезды, и лавка «Сбойный сектор». Подсказка, всплывшая над картой, когда он щелкнул на «Сбойный сектор», описала его как источник винтажного железа и софта с характерным упором на 20 век. Насчет характерного упора он не очень понял, но, к счастью, распознал, где лавка находится. Нижний ярус неподалеку от бара, где они сидели с Кридмором и его приятелем-гитаристом. За слоем трижды поддельных панелей имелся шкафчик для всякого скарба. Туда он и спрятал свой вещмешок и глоб эксовскую посылку с термосом. Кнопарь он, чуть подумав, сунул под шмат пены. Скинуть бы клятую штуковину в бухту, но запаришься, прежде чем найдешь для этого открытое место. На мосту же все застроено. Таскать нож с собой он не хотел. Ну да ладно, как-нибудь избавиться от него потом. Когда он вышел наружу, дождь поливал вовсю. Он уже видел раньше дождь на мосту, когда в первый раз оказался здесь. Выглядело это так. Дождь падал на беспорядочное скопление коробок лачуг, построенных местным народом на самом верху, и вскоре просачивался вниз широкими разбегающимися ручьями, словно кто-то вынул пробку из ванны. Ничего похожего на дренажную систему здесь не было. Постройки возводились случайным образом, так что верхний уровень, хоть и под крышей, был каким угодно, только не сухим. Казалось, из-за дождя очередь к шеф-повару Гетто весьма поредела, и он быстро прикинул, не поесть ли, но потом вспомнил, что Лэйни выдал ему аванс и теперь хочет, чтобы он незамедлительно пошел в этот сбойный сектор и достал этот чертов кабель. Так что вместо того, чтобы поужинать, он, пригнув голову, стал спускаться на нижний ярус. Здесь было относительно сухо и потому очень людно. Казалось, будто проталкиваешься через очень длинный неудобный вагон подземки в час пик. Вот только добрая половина пассажиров занималась точности тем же, двигаясь в обоих направлениях, а другие стояли как вкопанные, загораживая проход и отчаянно пытаясь торговать всяким барахлом. Райделл вынул свой бумажник из правого заднего кармана брюк и переложил в правый передний. Толпа действовала Райделлу на нервы. Ну, скорее, не сама толпа, а связанная с ней толкучка. Слишком тесно, люди напирают со всех сторон. Кто-то мазнул рукой по его заднему карману, пытаясь нащупать бумажник, которого там уже не было. Кто-то сунул ему прямо под нос эти длинные тонкие мексиканские штуки из обжаренного теста, выкрикивая цену по-испански. Он обнаружил, что инстинктивно втягивает голову в плечи. Здешний запах начал его доставать. Пот и парфюм, мокрые шмотки, жареная пища. Вернуться бы к шеф-повару Гетто, да выяснить, за что заведение получило свои 3,5 звезды. «Еще немного этого безобразия, и с меня хватит», — решил он, высматривая над головами толпящихся очередную лестницу на верхний ярус. Уж лучше насквозь промокнуть. Но тут вдруг проход расширился и стало довольно просторно. Толпа отхлынула в обе стороны, где были лотки с продуктами, кафе и магазинчики, и сразу обнаружился сбойный сектор, прямо по курсу, сверху донизу вымазанный чем-то вроде старой алюминиевой краски, которой красили печи для обжига. Райделл передернулся, пытаясь стряхнуть вызванное толпой напряжение. Он весь вспотел, сердце бешено билось. Заставил себя сделать пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться. В Во что бы там Лэнни его ни втравил, он хотел все сделать как надо. Если психовать, как сейчас, кто его знает, как все повернется? Спокойствие. Главное — не заводиться. Завелся он почти тут же, не сходя с места. За прилавком стоял здоровенный китаец, почти наголо обритый, с крошечной бородкой, будто прилепленной под нижней губой. Такие бородки всегда действовали Райделу на нервы. Очень здоровенный парень со странно гладкой кожей, просто гора мышц. В гавайской рубашке с огромными розовато-лиловыми орхидеями. Антикварные, в золотой оправе очки Ray-Ban Aviator и типичная говноедская ухмылочка. Ухмылочка Райдела особенно взбесила. «Мне нужен кабель», — сказал он, и прозвучало это полузадушенно. Звук собственного голоса ему не понравился, что окончательно вывело его из себя. «Я знаю, что вам нужно», — ответил китаец с такой показной скукой, которую Райдел не мог не заметить. «Тогда ты, должно быть, знаешь, какой именно кабель мне нужен, верно?» Райдел подошел ближе к прилавку. К стенке были прикноплены старые рваные постеры с рекламой непонятных штук под названием «Heavy Gear 2» или «Тайфу». «Вам нужны два кабеля?» Ухмылочка исчезла. Парень изо всех сил старался выглядеть крепким орешком. «Первый шнур — сетевой. Воткнете в любой источник постоянного тока либо в стенную розетку со встроенным трансформатором. Как думаете, справитесь?» «Может, и справлюсь». Райдел вплотную прижался к прилавку и покрепче упер ноги. «Расскажи-ка мне про второй кабель. Ну, например, что именно он соединяет и с чем?» «Мне платят не за то, чтобы я вам тут все растолковывал. Понятно?» На прилавке валялся какой-то длинный тонкий инструмент, что-то вроде специальной отвертки. «Нет», — сказал Райдел, взял с прилавка отвертку, изучая ее острый конец. «Но ты мне сейчас все растолкуешь». Он схватил парня за левое ухо свободной рукой, взял с дюйм черенка отвертки между большим и указательным пальцем и засунул жало ему в правую ноздрю. Держать его за ухо было легко, потому что китаец продел через мочку какой-то толстый шип из пластика. «Ой!» — сказал парень. «На пазухи не жалуемся?»
«Нет».
«Дело наживное». Он отпустил его ухо. Китаец стоял, боясь шелохнуться. «Надеюсь, ты не будешь дергаться?»
«Нет».
Райдел снял с него Ray-Ban'ы и швырнул их через правое плечо. «Меня уже тошнит от людей, которые скалят зубы от того, что знают всякую хренотень, которой не знаю я. Усек?»
«Окей».
«Что значит окей?»
«Ну, просто окей».
«Окей. Тогда где чертовы кабели?»
«Они под прилавком».
«Окей. Тогда откуда они там взялись?»
«Сетевой шнур стандартный, но лабораторного класса. Трансформатор, фильтр. Второй шнур... Я не могу сказать вам».
Райдел чуть-чуть сместил инструмент, и зрачки у парня расширились.
«Не окей», — сказал Райдел.
«Не знаю я. Знаю, что пришлось собирать его по спецификациям аж во Фресно. Я только торгую тут в лавке. Никто мне не сообщает, кто за что платит». Он сделал глубокий судорожный вдох. «А если бы хоть раз сообщили, то кто-нибудь вроде вас пришел бы сюда и заставил меня говорить. Разве нет?»
«Да», — протянул Райдел, — «это значит, что сюда в любой момент могут явиться люди, которые будут резать тебя на кусочки, пока ты не скажешь им все, даже то, чего не знаешь».
«В кармане моей рубашки», — осторожно сказал китаец, — «есть адрес. Пойдите туда, потолкуйте с кем-нибудь. Может, они вам и скажут». Райдел легонько прощупал перед рубашки, убедиться в отсутствии там использованных игл и прочих сюрпризов. Мощная мышца под самым карманом слегка напрягла его. Он просунул внутрь два пальца и извлек картонную карточку, криво вырезанную из чего-то более крупного. Райдел увидел адрес веб-сайта.
«Кабельщики? Не знаю. Не знаю также, зачем бы мне давать вам это».
«Это все, что ты знаешь?»
«Да».
«Не двигайся», — — сказал Райдел. Он вытащил инструмент из ноздри парнишки. «Кабели под прилавком?»
«Да».
«Не думаю, что позволю тебе за ними нагнуться».
«Стойте!»
— сказал парень, подняв обе руки. «Я должен предупредить вас. Там, под прилавком, робот. Ваши кабели у него. Он просто хочет вручить их вам. Но вы можете не так понять».
«Робот? С ним все окей».
Показалась крохотная, тщательно отполированная стальная клешня, сильно напомнившая Райдулу щипчики для сахара, которые когда-то были у его матери. Щипцы уцепились за край прилавка. Потом существо подтянулось на подбородке, словно однорукое, и Райдел увидел голову. Робот закинул ногу и вскарабкался на прилавок, волоча за собой два запаянных пластиковых конверта. Голова его была непропорционально мала. С одного боку из нее торчала вверх крыловидная антенна или еще какой выступ. Все в лучших японских традициях. Крохотный, худой, сверкающий робот, одет в белые доспехи не по росту, предплечья и голени шире плечей и бедер. Робот выволок прозрачные конверты, в каждом аккуратно свернутый кабель, на прилавок, положил их и осторожно, парачи, дал задний ход. Райдел взял конверты, засунул в карман своих брюк цвета хаки и, передразнивая движение робота, дал задний ход осторожно парачи. Краем глаза он заметил, что рейбеновские очки китайца целы. Уже стоя в дверях, он швырнул черную отвертку парню, который рванулся схватить ее, но промахнулся. Она отскочила от постера «Heavy Gear 2» и завалилась куда-то за стойку. Райдел нашел гибрид автопрачечной кафешки под названием «Порочный круг», в глубине которого имелась интернет-дека, отгороженная ширмой из черного пластика. Судя по наличию ширмы, с интернет-деки ходили на порно-сайты. Вот только зачем заниматься этим в автопрачечной? Как бы то ни было, ширме Райдел обрадовался. Он не любил на людях разговаривать с невидимым собеседником, поэтому интернет-кафе обычно избегал. Он сам не понимал, почему телефонная связь, обычное аудио, его не смущало. Не смущало и все. Когда говоришь с кем-то по телефону, это не выглядит так, словно разговариваешь с невидимым собеседником, хотя, разумеется, так оно и есть. Ты разговариваешь с телефоном, а вот, кстати, если через наушник бразильских очков... Он плотно задвинул за собой ширму, оставшись наедине с грохотом сушильных машин. Этот звук всегда действовал на него успокаивающе. Провод уже соединял очки с декой. Он надел их и трекболом ввел нужный адрес. Пролетел сквозь короткую и, по всей вероятности, чисто символическую заставку в виде неонового дождя с преобладанием розовых и зеленых штрихов и вдруг оказался там. Среди пустого пространства, образ которого промелькнул в коридоре у Туна, внутренний двор потустороннего замка, занесенный песком и освещенный сверху жутким безжизненным светом. На этот раз, впрочем, он мог посмотреть наверх. Казалось, он стоит на полу огромной пустой вентиляционной шахты. Стены причудливо текстурированной тьмы вздымаются, как в каньоне. Высоко-высоко виднеется световой люк размером примерно с большой плавательный бассейн. Оттуда, через вековую грязь и наносы, чего-то более массивного, сочится пятнистый дневной свет. Перемычками из черного металла разделялись длинные прямоугольники, некоторые в дырах, как от пулеметной очереди. Он догадался, что это останки древнего армированного стекла. Когда он опустил голову, те двое уже ждали, откуда-то взявшись, сидят на причудливых китайских стульях. Один тощий, бледный, в темном костюме неопределенной эры производства, с высокомерно поджатыми губами. На нем очки в массивной прямоугольной оправе из черного пластика и шляпа с загнутыми полями. Такой Райдел видел только в старом кино. Шляпа низко надвинута на глаза, чуть выше очков. Он сидит, положив ногу на ногу, и Райделу видны его черные Оксфорды. Руки сложены на коленях. Второй являл собою куда более абстрактную фигуру, лишь смутно напоминая человека. Место, где, по идее, должна быть голова, венчала корона из пульсирующей крови, как будто жертву снайпера в момент попадания засняли на видео, а запись закольцевали. Ореол из крови и мозгов мерцал, не успокаиваясь. Под взрывом рот отверст в беззвучном вопле. Все остальное, за исключением рук, вцепившихся словно в агонии в тускло-блестящие ручки стула, как будто распадалось под натиском страшного огненного ветра. Райделу вспомнилась черно-белая кинохроника, эпицентр атомного взрыва в замедленной съемке. «Мистер Райдел», — сказал человек в шляпе, — «благодарю за визит. Можете называть меня Клаус, а это...» Он сделал жест бледный, словно из бумаги, рукой, которая незамедлительно вернулась на колено. «Это Петух». Некто по имени Петух не шевельнулся, когда заговорил, но разинутый рот периодически оказывался не в фокусе. Голос страшилища был звуковым коллажем, как в туновском коридоре. «Послушайте, Райдел, в данный момент вы несете ответственность за некий предмет, имеющий чрезвычайную важность и обладающий величайшей потенциальной ценностью. Где он?» «Я не знаю, кто вы такие», — ответил Райдел, — «и не скажу вам ни слова». Ни один из них не отозвался. Наконец Клаус сухо кашлянул. «Единственный верный ответ. Вы поступите мудро, если будете держаться такой позиции. Действительно, вы не имеете ни малейшего понятия, кто мы такие. И если нам через какое-то время вновь придется предстать перед вами, вы нас не узнаете». «Так чего ради мне вас слушать?» «В вашем положении», — сказал Петух голосом, который напоминал звук бьющегося стекла, модулированный под человеческую речь. «Я бы посоветовал слушать каждого, кто решит к вам обратиться. Но доверять или не доверять тому, что услышите, — ваш выбор», — сказал Клаус, щегольски поправляя манжеты, и вновь скрестил руки. «Вы хакеры», — сказал Райдел. «На самом деле», — сказал Клаус, — «для нас лучше подходит слово «послы». Мы представляем», — он помедлил, — «другую страну». «Хотя, конечно», — сказал непрерывно распадающийся Петух, — «не в любом устаревшем смысле чисто геополитических». «Слово «хакер», — перебил Клаус, — «имеет определенные криминальные коннотации». «Чего мы никак не можем принять», — встрял Петух, «так как давным-давно учредили автономную реальность, где...» «Успокойся», — сказал Клаус, и Райдел перестал гадать, кто здесь главный. «Мистер Райдел, ваш работодатель, мистер Лейни, недавно стал, за неимением более удачного выражения, нашим союзником. Он привлек наше внимание к определенной проблеме, и мы, несомненно, только выиграем, оказав ему посильную помощь». «Что за проблема?» «Объяснить это достаточно трудно», — сказал Клаус кашлянув, «если вообще возможно. Мистер Лейни наделен крайне специфическим талантом, который недавно с блеском нам и продемонстрировал. Мы находимся здесь для того, мистер Райдел, чтобы заверить вас, все ресурсы застенного города будут в вашем распоряжении в грядущем кризисе». «Какой еще город?» — спросил Райдел. «Какой еще кризис?»
«Узловая точка», — сказал Петух
голосом журчащим, словно струйка воды в каком-то незримом баке. «Мистер Райдел», — сказал Клаус, — «вы не должны ни на секунду расставаться с проектором. Советуем вам использовать его при первой же возможности. Освойтесь с ней».
«С кем?» «Мы опасаемся», — продолжал Клаус, «что мистер Лейни по состоянию здоровья не сумеет продолжить дело. Некоторые из нас обладают тем же талантом, но проявляется он неизмеримо слабее. Если Лейни будет для нас потерян, мистер Райдел
то мы опасаемся худшего из возможных исходов».
«Господи Иисусе!» — сказал Райдел. «Вы думаете, я понимаю, о чем речь?»
«Поверьте, мистер Райдел, я вовсе не пытаюсь специально вас запутать. Сейчас нет времени для объяснений, а некоторые вещи, видимо, объяснить и вовсе невозможно. Просто запомните то, что вам сказали, и знайте, мы всегда к вашим услугам. Вот адрес. А теперь вы должны незамедлительно вернуться в ту точку пространства, где спрятан проектор».
Они исчезли. Вместе с ними исчез и черный двор замка, свернулся во фрактальную сферу зелено-розового неона, которая сжалась в точку и погасла во тьме за бразильскими солнцезащитными очками, оставив на сетчатке райделовых глаз яркие искры.